Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Ваше здоровье».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В России сегодня проходят акции протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Установлены 4 подозреваемых в нападении на сотрудника телекомпании НТВ Ильхана Мирзоева. В Москве проходит учредительная конференция движения «Народно-демократический союз», которое создает экс-премьер России Михаил Касьянов. В России сегодня проходят акции протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В Хабаровске около 5000 человек прошли маршем по городу и к зданию краевого правительства. Они вручили представителям властей петицию с выражением протеста против их политики, сообщил корреспондент Радио Свобода. В Ставрополе более 2000 человек протестовали против антинародной, по их мнению, реформы ЖКХ. В акции, организованной коммунистами, участвуют жители Владивостока, Пятигорска, Екатеринбурга, Чебоксара и многих других городов. В Москве коммунисты намеревались провести шествие и митинг, но городские власти дали разрешение только на митинг. С места события передает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Сторонники КПРФ, нацболов, авангарда красной молодежи и других прокоммунистических движений начали собираться у памятника Пушкина уже в 10 утра. Митингующих встречал милицейский автомобиль, который монотонно повторял: место проведения митинга – театральная площадь. Самыми активными в толпе оказались сторонники авангарда красной молодежи. Именно они заводили всех вокруг лозунгами, начиная с банального «Советский Союз» и заканчивая «Путин и Фродков – убиты стариков». Затем в отряд АКМ влились активисты НБП. И в итоге получилось, что параллельно под красными флагами звучали речевки «Наша Родина СССР» и «Россия – все, остальное – ничто». Затем, собрав основную массу митингующих и сгруппировавшись в колонну, народ двинулся в сторону театральной площади. Шествующих тщательно контролировали милиционеры и даже кинологи с собаками. Сейчас митингующие продолжают входить на огороженную металлодетекторами площадь, и по последним данным человека, который находится здесь с мегафоном, народ все прибывает, и этого народу около 5000 человек.
Это был наш корреспондент Максим Ярошевский. Установлены 4 подозреваемых в нападении на сотрудника телекомпании НТВ Ильхана Мирзоева, сообщила прокуратура Москвы. 2 из них задержаны и допрашиваются. Найдены также 2 свидетеля нападения, которые дают показания. Мирзоев был избит скинхедами 3 апреля в московском метро. В Москве сегодня проходит учредительная конференция движения «Народно-демократический союз», которое создает экс-премьер России Михаил Касьянов. В конференции принимают участие около 200 делегатов от 40 регионов. С подробностями корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Учредительная конференция началась с небольшим опозданием. Не включался микрофон в президиуме, и даже Михаил Касьянов намекнул, что власти очень внимательно относятся к проведению этого форума. В своем докладе Михаил Касьянов представил анализ политико-экономического состояния России. По мнению Михаила Касьянова, Россия в кризисе исключительно по вине властей. Делегаты конференции планируют избрать председателя движения, принять устав и манифест. Что касается возможных провокаций, о которых так много говорилось накануне конференции, то, несмотря на видимую определенную подготовку, участники конференции наблюдали нечто более похожее на фарс. Активисты движения «Россия молодая» на подступах к залу пытались запутать гостей и журналистов, приглашая их в соседнее помещение. Здесь они предложили театрализованное представление, которое так и называлось – фарс с прологом и эпилогом. Это было кукольное представление с намеком на ангажированность участников конференции со стороны Бориса Березовского и Леонида Незвина.
Это был наш корреспондент Олег Кусов.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске сегодня инаугурация Александра Лукашенко, в 3-й раз подряд объявленного победителем на выборах президента Белоруссии. Накануне милиция разогнала очередной митинг оппозиции на Октябрьской площади, протестовавшей против официальных результатов выборов. По данным корреспондента Радио Свобода, были задержаны по меньшей мере 2 человека. В акции участвовали около 100 активистов консервативно-христианской партии «Белорусский народный фронт» и молодежных движений. Евросоюз вводит запрет на поездки в страны ЕС для большой группы белорусских чиновников, причастных к нарушениям прав человека. Как сообщила в интервью Радио Свобода член Еврокомиссии Эмма Удвин, в списке 31 человек во главе с Александром Лукашенко. В Бишкеке сегодня проходит акция протеста против проникновения криминалитета во власть. С подробностями корреспондент Радио Свобода Надежда Толкунова.
Около 2000 сторонников оппозиционеров организовали мирное шествие «За закон и порядок» с лозунгами «За конституционную и судебную реформы». В шествии принимают участие представители 30 политических партий, общественных движений и неправительственных организаций. Как заявил лидер коалиции «За демократию и гражданское общество» Эдиль Байсалов, все реакции мирного протеста будет продолжаться до тех пор, пока президент Курманбек Бакиев не начнет радикальные реформы, продекларированные им год назад. А как сообщил лидер партии «Союз демократических сил» депутат Кулатбек Байболов, если власти не начнут выполнять требования демонстрантов, то 29 апреля в Бишкеке состоится многотысячный митинг, но уже с более жесткими требованиями. Надежда Толкунова для «Радио Свобода», Бишкек.
Радио «Свобода», новости.
Белый дом отвергает обвинения в адрес президента США Джорджа Буша в том, что он санкционировал утечку секретной информации в преддверии вторжения сил коалиции в Ирак в 2003 году.
Президент Соединенных Штатов имеет право рассекречивать информацию, но он никогда бы не позволил обнародовать информацию в ущерб интересам национальной безопасности.
Заявил представитель Белого дома Скотт МакЛеллан. Помощник вице-президента Дика Ченни утверждает, что в 2003 году получил распоряжение организовать утечку секретных данных об Ираке, которые свидетельствовали о попытках Саддама Хусейна возобновить разработку оружия массового поражения. Впоследствии эта информация не получила подтверждения. Напомним главные новости к этому часу. В России сегодня проходят акции протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Установлены четверо подозреваемых в нападении на сотрудника телекомпании НТВ Ильхана Мирзоева. В Москве проходит учредительная конференция движения «Народно-демократический союз», которое создает экс-премьер России Михаил Касьянов. Белый дом отвергает обвинение в адрес президента Буша в том, что он санкционировал утечку секретной информации в преддверии вторжения сил коалиции в Ирак.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и сегодня мы поговорим о трансплантации печени. На самом деле вопросы трансплантации давно привлекают нашу передачу. Наверное, потому что это, по выражению Российской Православной Церкви, высший гуманистический акт, который доступен человеку, это завещать свои органы другим людям. И сегодня мы поговорим о трансплантации печени, о том, почему она необходима, кому именно и что бывает, если органов для трансплантации не хватает. В нашей студии сегодня Алексей Владимирович Джао, доктор медицинских наук, хирург, специализирующийся на операции трансплантации печени. Он руководитель Московского городского центра трансплантации печени в научно-исследовательском институте имени Склифосовского. И Ольга Ивановна Андрейцева, научный сотрудник этого центра, кандидат медицинских наук. В нашем разговоре также примет участие наш постоянный медицинский эксперт, профессор Даниил Борисович Голубев, и мы начинаем. Алексей Владимирович, когда появилась вообще возможность осуществлять трансплантации печени в России?
В России первая трансплантация была выполнена в 1990 году. В общем-то, с этого момента появилась возможность выполнять эту трансплантацию, потому что она была внедрена группой ученых из научного центра хирургии.
Имени Вишневского?
Нет. Сейчас этот центр имеет назван в честь Бориса Васильевича Петровского. Профессор Ира Мишанцев, наш учитель в этой области, он был первым, кто выполнил трансплантацию печени ортотопическую, трупную, в России.
А сейчас я хочу спросить профессора Голубева, а когда в Соединенных Штатах начала проводиться трансплантация печени?
Самая первая пересадка печени была произведена в эксперименте на собаках доктором Велчем в 1955 году в Бостоне. Первая же операция такого рода в клинических условиях выполнена доктором Старлом в марте 1963 года в Чикаго. И это первая, и целый ряд последующих операций такого рода были, в общем, неудачны. Реципиенты быстро погибали. К середине 70-х годов хирургами в разных странах мира было произведено в общей сложности 228 трансплантаций печени, но только не более 20 случаев привели к реабилитации реципиентов. Тем не менее, многочисленные трудности на пути успеха постепенно преодолевались, И к концу 80-х годов в Питтсбурге, ставшем центром такого рода работы, ежегодно под руководством доктора Старла выполнялось до 500 трансплантаций печени. На конгрессе, посвященном 25-летнему юбилею пересадки печени в 1988 году, было зачитано послание президента Рейгана, отметившего выдающуюся роль доктора Старла в становлении этой новой и чрезвычайно актуальной области медицины. К этому времени было разработано и внедрено в практику трансплантации много принципиальных нововведений, и в частности особый консервирующий раствор Висконсинского университета, позволяющий увеличить время консервации печени с 6 до 24 часов. К концу 90-х годов в Америке производилось уже около 5000 трансплантаций печени в год.
Доктор Чжао, насколько я знаю, вы знакомы с доктором Старлсом?
Да, ну вообще все трансплантологи его знают и считают его своим учителем, если говорить о хирургии печени и трансплантации. Да, я стажировался в Соединенных Штатах Америки в 1993 году именно в городе Питтсбурге, естественно, хорошо знаю состояние трансплантации печени, ну и органов в Соединенных Штатах Америки.
А почему такой большой временной разрыв? Вот в Америке в 88 году отмечали уже 25-летие, а в России первое только в 90-м году.
К сожалению, нам приходится констатировать, что по многим специальностям в последнее время мы начали резко отставать. И трансплантология, как мы знаем, невозможна без трансплантата или донорских органов. Источником для донорских органов являются погибшие люди, у которых констатируется смерть мозга. Это юридически принятое во всем мире состояние, когда смерть мозга является эквивалентом смерти человека. Когда сердце бьется, но мозг уже умер, в этой ситуации можно извлечь органы, такие как сердце, печень, легкие, поджелудочная железа, почки. И только в этой ситуации можно пересаживать с успехом, например, печень или сердце. Почки можно как бы и с небьющимся сердцем забирать. Однако закон, который позволял российским хирургам извлекать органы у умерших при констатированной смерти мозга, появился даже не закон, а инструкция временная по констатации смерти мозга только в 1987 году, то есть на 20 лет позже, чем эта концепция была принята во всем цивилизованном мире.
А почему эта концепция была принята? Что послужило основой того, что вот принято было такое решение забирать органы у одних, пересаживать другим? Вот на примере печени, как возникло вот это озарение, что можно печень заменить?
Вы знаете, речь идет о том, что попытки человечества поменять больной орган на здоровый, они в мыслях были давно, еще в средние века, и если взять и открыть Библию, то легенда о космосе и Дамиане тоже говорит о том, что целитель взял и пересадил ногу от одного другому, от погибшего человека, человека, который нуждался в этом органе. Однако это были все легенды, но в начале прошлого века появились уже экспериментальные работы, в частности, французский автор Карель использовал, так сказать, экспериментальные данные, он открыл сосудистый шов, выполнял экспериментальные операции по пересадке почки в эксперименте, и как бы уже тогда появилась такая мысль, что, наверное, возможно пересаживать эти органы, но долго это осталось в мыслях, пока, кстати, это во всем мире прекрасно знают, в 1933 году советский хирург из Херсонеса Юрий Вороной первый в мире пересадил трупную почку человеку в клинике. Это в 1933 году. Попытка была неуспешной, потому что, понятно, тогда еще не знали тонкий механизм реакции отторжения и многих вещей, не было консервирующих растворов. А потом уже экспериментальные исследования того же нашего соотечественника, который прекрасно знает во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах Америки, Владимир Петрович Демихов, в 1947 году, еще вспомните, это послевоенное время, тяжелые времена, однако его гениальные эксперименты по пересадке легких сердца и сердечно-легочного комплекса поразили весь мир. Его собаки жили по несколько дней, по неделям, и его признали в 1968 году отцом экспериментальной трансплантации сердца. И вот эти, наверное, ранние эксперименты, тот же Уэлч, который был упомянут, в 1955 году успешные эксперименты выполнял по трансплантации печени на собаках, экспериментальный Бигл, вот, позволил в конечном итоге Томасу Старзлу в 1963 году в городе Денвере, Колорадо, выполнить первую трансплантацию печени.
Ну, а как сейчас вот добываются эти трансплантаты в Соединенных Штатах Америки? Это я адресую вопрос профессору Голубеву.
Лист ожидания для пересадки печени в Америке не столь велик, как при почках, но также намного превосходит возможности современной медицинской практики. Так, в 2004 году, например, почечный лист ожидания включал в себя около 57 тысяч потенциальных реципиентов, а печеночный – только 18. Но ежегодно и по сей день проводится не более 6 тысяч пересадок печени, что составляет примерно от 10 до 15 операций на 1 миллион населения. Истинная же потребность в такого рода операциях составляет примерно 50 на 1 миллион населения, и этот показатель еще далеко не достигнут. Главным препятствием является, естественно, недостаток донорских органов.
Это был профессор Голубев, и мы продолжим наш разговор после анонса.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Ольга Ивановна, насколько мне известно, вы как раз вот следите за судьбой тех пациентов, которые могли бы быть вылечены при помощи трансплантации печени у вас в научном центре. Как вам кажется, вот статистика Соединенных Штатов Америки по нуждающимся в трансплантации, российская статистика, они похожи? Кто именно и в результате чего начинает нуждаться в этой трансплантации?
Статистика, я думаю, что очень похожа. К сожалению, могу сказать, что если в Соединенных Штатах Америки статистика есть, она ведется, то в России, боюсь, что пациентов, нуждающихся в трансплантации печени, никто никогда не считал. Так получается, что мы очень похожи по народонаселению, по географическому расположению. Наверняка у нас примерно столько же народа нуждается в трансплантации печени. Ну, профессору Голубеву, наверное, виднее, он ближе к Соединенным Штатам. На наш взгляд, все-таки где-то от 10 до 20 человек на миллион населения нуждаются в трансплантации печени. Думаю, что у нас столько же. С сожалением констатируем, что не только пациенты не знают о возможности трансплантации печени в России, но и врачи-терапевты, врачи-гепатологи, если отъехать чуть-чуть от Москвы, не знают о такой возможности, не знают показаний к трансплантации печени. И вот ежегодные конференции, которые уже несколько лет организованы под эгидой известного академика-гепатолога Владимира Трофимовича Ивашкина, они все-таки, наверное, образуют докторов-терапевтов в этом отношении. Нас активно приглашают на эти конференции, мы выступаем, мы рассказываем о показаниях трансплантации печени, и к нам начинают присылать этих пациентов. Вот поэтому наш лист ожидания, он неуклонно из года в год растет. Если мы начинали в 2000 году с 15 человек в год в листе ожидания, то на сегодняшний день мы имеем 70 пациентов в листе ожидания.
А это операции вы сколько делаете?
Ой, в лучшие годы, к сожалению, это 6 операций в год. Были худшие годы, когда было 4 операции в год. То есть понимаете, что 70 человек, которые заглядывают в глаза и спрашивают: доктор, когда же? Ну, что может ответить доктор? Ждите и дождетесь.
И насколько велики шансы дождаться?
Ну, ситуация такова, что мы с вами озвучили, сколько нужно, да? Если мы с вами имеем 70 в листе ожидания, этот лист неуклонно растет и будет в скором времени и 100 пациентов, а делаем мы 6 в год, хорошо, пускай будет 10 в год, соответственно, кому-то приходится ждать годами. Вот недавно соперировали мы пациентку, которая ждала 4,5 года. Если в начале своего ожидания она еще достаточно стабильна была, сохранна, то к концу ожидания это была пациентка, в которой погасли глаза, она перестала верить. Вы знаете, это самое страшное, когда пациент перестает верить в возможность операции, его иногда невозможно бывает вернуть в эту веру, он просто опускает руки и иногда погибает.
Доктор Чао, а вот что является медицинскими показаниями к этой трансплантации? Какие заболевания?
Знаете, больше сотен заболеваний печени является терминальным, то есть в конечном стадии развития, показанием для трансплантации печени. Если говорить о взрослом населении нашей страны, то основным показанием является цирроза вирусного генеза, то есть причина исход гепатита Б, С и сочетание гепатитов. На втором месте находятся циррозы печени, алкоголь индуцированные, и дальше это ряд заболеваний наследственных, врожденных, таких как первичный билиарный цирроз, первичный склерозирующий холангит, аутоиммунные циррозы печени и так далее. Можно их долго перечислять.
Насколько я знаю, что вот детям, которые страждают врожденными заболеваниями печени, пересадки делаются в другом центре и в основном от родителей. То есть можно взять часть печени родственника и пересадить. А вот с теми взрослыми людьми, которые сейчас нуждаются в пересадке, нельзя ли поступить так же? Вот нельзя ли им посадить кусочек печени их родственников?
Несомненно, я могу так сказать, что есть несколько вариантов трансплантации печени. Это пересадка органа от умершего человека, это целиком орган пересаживается. Можно этот орган делить пополам и пересаживать двум пациентам, так называемая сплит-трансплантация печени. И третий вариант, если у заболевшего человека имеется родственник, который готов пожертвовать частью своего органа, то можно выполнить так называемую родственную трансплантацию печени. Поэтому не только детям это можно делать, но и взрослым. Другое дело, что у детей значительно сложнее в том плане, что в России отсутствует донорство детское, то есть забор органов от умерших возможен только после 18 лет, поэтому дети маленькие, они лишены возможности пересадки полного органа. И учитывая маленькие размеры ребенка, приходится думать только о возможности пересадки от родителей или от родственника, что успешно выполняется в Российском научном центре хирургии профессором Готье.
А вот у вас есть такие случаи, когда взрослому человеку родственники отдают часть своей печени?
К сожалению, вот в нашем листе ожидания как раз находятся те пациенты, у которых нет родственников, которые могли бы стать донорами. Мы все время это дело обсуждаем. Если появится пациент, несомненно, мы будем рассматривать вопрос о возможности родственной трансплантации. Но как раз у нас вот концентрируются пациенты, у которых единственный вариант – это трансплантация трупной печени. У них нет родственников, подходящих для качества донора.
А что значит подходящий?
Речь идет о том, что много медицинских противопоказаний существует. Человек должен быть полностью здоровым, без сопутствующих заболеваний, я имею в виду родственного донора. Да. У него должна быть идеальная по медицинским представлениям печень, без явления жирового гепатоза и так далее. Потому что операция должна проведена быть идеально, донор должен быть жив и здоров и не чувствовать никаких последствий операции, а пересаженный орган должен работать. Поэтому, к сожалению, ряд пациентов, вернее, доноров не подходит по группе крови, у ряда выявляется заболевание сопутствующее или заболевание печени, которое не позволяет их рассматривать в качестве донора.
Ну, это, безусловно, конечно, сильно ограничивает, но я слышала, что все-таки печень гораздо легче пересадить, чем почки. То есть нет таких серьезных иммунологических запретов из-за того, что печень и сама, частично иммунокомпетентный орган, она каким-то образом лучше приживается.
Если говорить о технической стороне дела, то трансплантация печени является самой сложной в хирургии и во всей трансплантологии. Если говорить о иммунологической составляющей, то да, печень – это такой интересный орган, который менее иммуногенен, чем почки, и вероятность реакции отторжения при современном уровне иммуносупрессии меньше, чем при пересадке почки и сердца. Это да.
И сколько живут люди с пересаженной печенью?
Вы знаете, наш центр работает 5 лет, и 5 лет уже живут пациенты, которых мы оперировали, соответственно, в 2000 году. Если взять американский опыт, то, соответственно, уже больше 20 лет наблюдения, и из того же Питтсбурга данные, 20-летняя выживаемость у 40% пациентов.
А какова это вот 20-летняя выживаемость, Ольга Ивановна? Я имею в виду, человек в принципе инвалид или он восстанавливает и работоспособность, и все остальное?
Прекрасный вопрос. Конечно же, спрашивается, зачем же делать операцию, если плодить инвалидов? Пациенты, нуждающиеся в трансплантации печени, они инвалиды до операции, они очень плохо живут. Операция направлена на то, чтобы человека, полностью социально реабилитированного, вернуть обществу, семье и самому, в общем-то, себе. Они живут хорошо. Бывают ситуации, когда идут осложнения послеоперационные, они описаны, они статистически посчитаны, но с ними можно бороться, и чаще всего справляются хирурги. Если происходит достаточно гладко послеоперационный период, дальше пациенты в течение ближайшего года, они под пристальным мониторингом, это тот период, когда возможно развитие реакции отторжения, надо вовремя поймать, надо вовремя подавить. После года, те, кто пережил год спокойно, они, как правило, мы называем это выпустить их в свободное плавание. Они о нас забывают и появляются крайне нечасто за справками, за письмами на вот этот препарат. Но надо сказать, к сожалению, что, вот понимаете, в нашей стране каким образом сформировалось законодательство? Есть так называемый, помните, пресловутый закон номер 122 об обеспечении инвалидов? Так вот, да, по этому закону и по приложению к нему очень много сейчас лекарств бесплатно могут быть выданы.
Но только в случае, если человек инвалид.
И, к сожалению, наши трансплантированные, они тоже подпадают под действие этого закона. То есть бери инвалидность, тогда ты будешь получать бесплатно препараты. А у нас есть молодые пациенты, работоспособные, которые не хотят оформлять инвалидность. Они чувствуют себя здоровыми людьми. Одна из таких ярких примеров – девушка у нас молодая, ей 23 года на сегодняшний день. Она через 10 месяцев после трансплантации умудрилась забеременеть и, соответственно, вовремя, в срок принести нашего первенца, здорового мальчика. И столкнулась с тем, что сейчас ей нужно, необходимо оформить инвалидность. Она всеми фибрами души сопротивляется. Она спортсменка, она член сборной олимпийской команды. Эта проблема, ну, я надеюсь, будет разрешена. Живут они хорошо. Вот то, что, видите, я вам привела в такие ранние сроки. Беременность, роды и желание заниматься, продолжать заниматься большим спортом, конечно, они живут хорошо. На одной из олимпиад недавно,
вообще,
зимних.
Вообще, сколько стоит, если человек не будет оформлять инвалидность, вот эти иммуносупрессоры?
Боюсь, что я не отвечу вам на этот вопрос, потому что, ну вот как бы есть один из препаратов, упаковка его, рассчитанная на 10 дней, она стоит, называется он Селсепт, она стоит около 6 000 рублей.
10 дней?
Да. Вот циклоспорин, наш основной препарат, мы просто не сталкивались с этой проблемой, он действительно дается всем пациентам бесплатно, но наши как бы не снимали инвалидность. Это дорогое, очень дорогое удовольствие. Но, слава богу, они обеспечиваются все-таки бесплатно, ну вот с этой инвалидностью.
И доктор Джао хотел
Да, я могу так сказать, что поддерживающая терапия в течение года, если учесть все медикаменты, где-то обходится в районе 4-5 тысяч долларов. Поэтому эту сумму наши люди, конечно, не могут осилить. Несомненно, государство должно определить вот, группу больных после трансплантации, которые не являются инвалидами, для этого операции выполняют, чтобы они были полноценными членами общества. И выдавали им эти препараты все, без учета того, имеют они инвалидность или нет. Просто они перенесли операцию, трансплантацию, которая логически требует пожизненного приема определенного количества препаратов. Иначе без этого отторжение и смерть.
И на самом деле довольно много таких ситуаций в медицине, когда вроде бы человека вылечили, но поддерживающая терапия необходима пожизненно. И каждый раз во все упирается в какие-то инструкции. Вот кто-нибудь понимает этот вопрос? Я имею в виду, есть ли какой-то там голос трансплантологов и их пациентов в министерстве, в тех органах, которые заведуют?
Может быть, и есть голос, который никто не слышит. Но вот мы сегодня с вами беседуем, может быть, его и услышат. Несомненно, нужно по каждой программе пересматривать какие-то нормы и уменьшить количество бюрократических заминок, которые не позволяют пациентам нормально, без всякой траты времени, получить тот препарат, который им нужен, который гарантирован им Конституцией нашей страны.
Ну, я надеюсь, что это будет услышано. А вот, Ольга Ивановна, у меня короткий вопрос по поводу... Я не ослышалась, вот у вас достаточно много пациентов, которым 20 с небольшим лет?
Много. Вы знаете, много. Ну, из всего листа ожидания, наверное, не менее четверти. Да, и... Вы понимаете, это болезни, не связанные с их образом жизни, это болезни, связанные с их либо врожденным состоянием, либо очень ранним инфицированием вирусными гепатитами, и помочь им может только трансплантолог.
Запомните, пожалуйста, это. А сейчас я хочу сделать объявление. Дело в том, что сегодня в 18 часов вы можете услышать программу «Энциклопедия русской души», а тема «Что такое снобизм?». Гости – фотограф Антон Ланге и писательница Катя Метелица. А сейчас я напоминаю, что вы слушаете программу «Ваше здоровье», и мы продолжим после сводки новостей.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня проходят акции протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. На митинги, организованные коммунистами, вышли тысячи человек во Владивостоке, Хабаровске, Ставрополе, Пятигорске, Москве, Екатеринбурге и других городах страны. Установлены четверо подозреваемых в нападении на сотрудника телекомпании НТВ Ильхана Мирзоева. Двое из них задержаны. Найдено также два свидетеля. Мирзоев был избит скинхедами 3 апреля в московском метро. В Москве проходит учредительная конференция движения «Народно-демократический союз», которое создает экс-премьер России Михаил Касьянов. В конференции участвуют около 200 делегатов от 40 регионов. В Минске сегодня инаугурация Александра Лукашенко, в третий раз подряд победившего на выборах президента Белоруссии. Накануне в Минске милиция разогнала очередной митинг оппозиции, протестовавшей против результатов выборов 19 марта. По данным корреспондента «Радио Свобода», задержаны по меньшей мере 2 человека. Правозащитник Александр Подрабинник, освобожденный из спецприемника в Минске, будет депортирован. Еще 2 россиянам, активистам движения обороны Эдуарду Глезину и Олегу Козловскому, предписано покинуть Белоруссию за собственный счет. На юге Афганистана в перестрелке убит один из самых влиятельных командующих боевыми подразделениями талибов. В городе Герат на западе страны смертник взорвал заминированную машину вблизи базы миротворческих сил НАТО. Сведений о жертвах не поступало. Оппозиция в Непале отменила демонстрацию в столице страны ввиду того, что власти ввели там комендантский час. Демонстрацией должна была завершиться 4-дневная забастовка протеста, организованная оппозицией, требующей восстановления демократии в стране. Израиль нанес ракетные удары по объектам в городе Рафах на юге сектора Газа. Погибли по меньшей мере 6 палестинцев.
В эфире программа «Ваше здоровье». Сегодня мы говорим о трансплантации печени как одном из выходов в тяжелых ситуациях с заболеваниями печени. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. По этому телефону вы можете позвонить и задать свои вопросы моим гостям. Я напоминаю, что в нашей студии сегодня Алексей Владимирович Джао, доктор медицинских наук, руководитель Московского городского центра трансплантации печени в научно-исследовательском институте имени Склифосовского, и Ольга Ивановна Андрейцева, научный сотрудник этого центра, кандидат медицинских наук. Ну и, как всегда, с нами профессор Даниил Борисович Голубев. Мы продолжим наш разговор, но сейчас с новостями от Евгения Муслина вас познакомит Андрей Кузнецов.
Как улучшить массовое здравоохранение дешевыми средствами? Этой проблеме, столь важной для бедных и развивающихся стран, была посвящена Всемирная конференция медицинских экспертов. На охрану здоровья широких масс населения не обязательно расходовать миллиарды, заявил профессор медицинской экономики из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Дин Джемисон. Больших результатов можно добиться и скромными средствами. Эксперты напоминают, например, что ежедневная таблетка аспирина может значительно снизить число инфарктов и инсультов в развивающихся странах. Многие правительства считают медицину бездонной бочкой, говорит директор панамериканской организации здравоохранения Джордж Алейне. Но быть здоровым можно и не будучи богатым. Опираясь на новые медико-экономические исследования, следует избегать дорогостоящих и неэффективных процедур, например, хирургических операций на эпилептиках, поскольку аналогичного результата можно добиться с помощью дешевых медикаментов. Профессор Джемисон напомнил, что средняя продолжительность жизни в Китае между 1950 и 1980 годами выросла на целые 30 лет, хотя тогда страна еще оставалась бедной. В сельских районах Китая, где врачей и больниц очень мало, огромную роль сыграли полезные пищевые добавки, обогащение поваренной соли йодом, а соевого соуса – соединениями железа, сказала доктор Салли Стэнфилд, заведующая отделом глобальной стратегии здравоохранения фонда Билла Гейтса, финансировавшего соответствующие исследования. Она привела также пример Танзании, где дополнительные и 80 центов на человека за 2 года позволили снизить детскую смертность почти вдвое. Подавляющая часть исследований, показывающих, что умеренное потребление алкоголя предотвращает сердечные болезни, опирается на ошибочное истолкование медицинской статистики. Такое мнение высказано в докладе международной группы специалистов, проанализировавших 54 работы, посвященные влиянию алкоголя на здоровье и проведенные в последние годы в Америке, в европейских странах и в Азии. Повышенная смертность трезвенников по сравнению с умеренно пьющими считают участники группы из университетов в Сан-Франциско и в Канаде. Виктории объясняется не пользой от алкоголя, а тем, что среди трезвенников гораздо больше людей с уже пошатнувшимся здоровьем. Таким образом, рекомендовать трезвенникам алкоголь пока рано, для этого нет достаточных научных оснований, говорит Тим Стоквелл из антиалкогольного центра при Университете Виктории. Такого же мнения придерживается Кей Филмор из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. «Мы знаем, — говорит она, — что пожилые люди, выпивающие 1-2 рюмки в день, обычно здоровее, чем абсолютные трезвенники того же возраста. Наши исследования показали, что умеренная тяга к алкоголю – признак здоровья, а не его источник». Получив ткань, выращенную из клеток мочевого пузыря самого больного, американские исследователи университета Wake Forest в штате Северная Каролина успешно провели реконструктивную хирургию этого же мочевого пузыря. Обычно для такой цели используют трансплантанты из тканей кишечника или желудка, что чревато, однако, неприятными осложнениями. Извлекая клетки из организма больного, мы можем теперь выращивать в лаборатории не только ткани, но и целые органы и вновь имплантировать их этому же больному, сказал ведущий автор исследования профессор Энтони Атала, возглавляющий Университетский институт регенеративной медицины. Сейчас исследователи работают над выращиванием искусственных кровеносных сосудов, почек, сердец и нервов.
Это был Алексей Кузнецов с новостями от Евгения Муслина. И вот как раз последняя новость, она, по-моему, очень созвучна теме нашей передачи. Вот, доктор Джао, а как вы думаете, можно ли вырастить печень из клеток самого же пациента? Или, как правило, патология настолько серьезная, что это бессмысленно, потому что это будут тоже больные клетки?
Знаете, теоретически, конечно, возможно. И сейчас проводятся эксперименты, вы слышали, действительно, по выращиванию тканей, по выращиванию большой массы клеток соответствующего органа. Но как структурные и функциональные единицы с такими же формами, сосудами, нервами и так далее, это невозможно, это фантастика. Но какую-то часть вырастить, как вы слышали, мочевой пузырь, часть гепатоцитов размножить и использовать ее для как бы помощи пациенту, погибающему от печёночной недостаточности и пока ждет трансплантация печени, несомненно, это делать нужно и делается, и перспективы в этих исследованиях крайне большие. Но так, чтобы мы пришли и сказали, нам нужно сердце, давайте нам это, да-да-да, это фантастика, хорошая фантастика. Во всяком случае, ближайшие 200 лет вряд ли мы это получим.
Как не жаль. Да. И нам дозвонились слушатели. Это Наталья Ивановна из Москвы. Здравствуйте, Наталья Ивановна, мы вас слушаем.
Добрый день. У меня вопрос к вашему гостю, как к гепатологу, непосредственно не относящийся к трансплантации печени. Но у меня сын подросток, у которого диагноз гипербилирубинемия неясной этиологии. И мы не можем найти возможность проконсультировать его, в общем-то. Где бы вы могли посоветовать, получить, мы могли бы консультацию вот с таким диагнозом?
Вы знаете, это хороший вопрос, потому что билирубинемия, несомненно, должна каким-то образом выясняться ее причина. Есть целый ряд доброкачественных билирубинемий, которые не требуют специфической терапии. Но я вам могу порекомендовать обратиться в детскую клиническую больницу номер 13, которая находится в центре Москвы, на Садовом кольце, РДКБ номер 13, к Анне Владимировне Дегтяревой.
И там, кажется, доктор Рошель. Да?
Нет, Рошель это 20-я детская больница. Да.
Немножечко их путаю. Да. Ну вот 13-я больница рекомендует. А мы возвращаемся к нашей теме. Вот мы уже говорили о том, что, к сожалению, пациенты достаточно молодые. К сожалению, у них нет других вариантов. Невозможно им помочь по-другому. И это часто, чаще всего не их вина. Как правило, это дети, которые заразились, скажем, гепатитом С или Б еще в роддоме, тогда, когда еще не было тестов, никто не определял наличие данных вирусов ни у матери, ни у плода. И вот сейчас как бы их догнала эта семейная проблема. Вот, но понятно, что таких людей много, наверное, не только в Москве. А вы московский городской центр. Вот есть ли какие-то другие центры в других городах?
Ну, это тоже камень преткновения в нашей трансплантологии. Если взять центры, где могут пересаживать печень, то их всего 4, из них 3 центра в Москве. Это РНЦХ, Институт Склифосовского, Институт трансплантологии искусственных органов, и один в Санкт-Петербурге. И кроме того, сейчас начали выполнять эти операции в Екатеринбурге. Но
да-да, по прошлому году было сообщение.
Да, конечно, мы активно помогали первой клинической больнице внедрение этой программы. Но речь идет о том, что мы когда слышали, что в Соединенных Штатах Америки проводятся 4-5 тысяч операций в год, это же не в одном центре. Их 220 центров. Если мы разделим количество операций на количество центров, то получится, что где-то в среднем в одном центре делается где-то 40 операций, 50. То есть на 1 миллион населения один центр требуется. Несомненно, Москва не может переварить всю группу нуждающих потребностей в этой операции. Это касается не только печени, но и почек, и сердца. И поэтому, несомненно, на базе всех крупных регионов нужно организовывать при уже, допустим, имеющихся центрах трансплантации почек, центры, где будут, несомненно, заниматься и трансплантацией печени, и сердца, и сердечно-легочного комплекса. Только так мы можем хотя бы приблизить квалифицированную помощь на места, а не отправлять всех в Москву. Мы готовы помогать всем центрам, которые готовы открыть
у себя эти отделения.
Но, к сожалению, для этого нужны государственные программы, нужно финансировать эти центры бесплатно, нельзя открыть высокотехнологический центр. Кроме того, мы все говорим о трансплантации, но забываем, что для того, чтобы трансплантацию выполнять, нужны донорские органы. Государству давно пора обратить внимание на состояние органов донорства в стране. Работы в этом направлении не велось и не ведется по настоящее время. Кроме как громких процессов над врачами, которые позорят нашу страну в лице мирового сообщества, ничего не проводится. А нужно проводить целенаправленную программу по пропаганде органов донорства, по пропаганде высокогуманистических аспектов дарения органов после смерти, привлечь к этому средства массовой информации, телевидение, церковь. И только тогда, да, создать структуры государственные по органному донорству, не только в Москве, но и региональные, которые будут связаны между собой и будут заниматься и пропагандой органного донорства, и будет материально-технической базой для основы для развития донорства в регионах.
Это отлично, и я вижу, что Ольга Ивановна тоже хотела бы дополнить, но у нас сейчас вот слушатели, мы давайте им ответим, а потом продолжим эту тему, чрезвычайно интересную. Я просто для сведения слушателей скажу, что вам не видно, а у доктора Джао на руке такой браслетик американский, но на нем написано «Я готов быть донором». То есть врачи не боятся, что в случае их внезапной смерти кто-то недобросовестно распорядится их органами, они подтверждают свое согласие. Итак, Валентина Ивановна из Ленинградской области. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я, слава богу, пока не по поводу трансплантации, а о печени вообще. У мужа желчекаменная болезнь. И вот последний приступ был зимой. Было воспаление поджелудочной желчного пузыря. Ему предложили операцию по удалению камней желчного пузыря. Он опять отказался. Вот приступ сняли, подлечились, ушел на работу. Так вот, насколько это серьезно, не удаление, и как это долго может продолжаться? Ответьте, пожалуйста.
Валентина Ивановна, у нас немножко не та тема, тем не менее, я попрошу доктора Джао ответить, а очень прошу слушателей все-таки придерживаться темы, потому что у нас не так давно была передача, посвященная и холецистэктомии, и постхолецистэктомическому синдрому. И как бы,
я могу ответить очень быстро. Если есть проявление желчно-каменной болезни, то болезнь требует операции, а именно удаления желчного пузыря.
Вариантов других нет, потому что на самом деле это все равно, что ходить с гранатой в кармане, если у вас уже острый холецистит был, да?
Да.
И следующий слушатель – это Михаил из Петербурга. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте. Вот я хотел бы обратить внимание на моральную сторону вот этих пересадок. То есть вот показывают по телевизору, люди ждут, когда им сделают пересадку. То есть практически они ждут, чтобы кто-то где-то погиб, чтобы в какой-то семье было несчастье. Вот это моральная сторона дела.
А они должны ждать, чтобы они по-тихому умерли сами?
Нет, ну это у каждого своя судьба, но твое благополучие не должно быть построено на несчастье другого. Поэтому я считаю, что пересадку должны брать только у тех людей, которые сами сознательно, там, начиная с 18 лет, заявили, что они готовы в случае того-то, чтобы у них взяли органы. Если человек это не заявил, то по умолчанию у него не должны брать ничего. И тогда не будет этих злоупотреблений. Или, скажем, казаться, что имеются злоупотребления. То есть человек должен сознательно, который на это идет. А для детей оба родителя должны давать согласие. Они вот так вот показывают, я счастлив, что мне сделали пересадку. То есть он счастлив, что где-то случилось несчастье у кого-то, и где-то кто-то о ком-то плачет. Спасибо.
Спасибо, Михаил. По-моему, это как-то очень странная точка зрения.
Нет, это не странная точка зрения. Это общепринятая точка зрения в нашей стране, потому что, я опять-таки повторяю, никто не занимался этим вопросом, и у людей неправильное представление. Конечно, никто не ждет чьей-то смерти, ни в коем мере это было бы неправильно. К сожалению, такое мнение среди многих врачей существует, российских, к сожалению, ремарка. Потому что, я могу так сказать, есть жесткая статистика. К сожалению, люди погибают, как вы не хотите, но погибают от многих причин. И черепно-мозговая травма, и внутричерепное кровоизлияние, умирает. И никто не ждет этой смерти. Просто, если мы поймем, что умерший человек может помочь нуждающимся, живому? То вот в этом и высокогуманистический принцип, и церковь это оправдывает. А что касается согласия, я согласен. В тех странах, где имеется презумпция, так сказать, информированное согласие, такое, как Соединенные Штаты Америки, требуется прижизненное заявление о согласии. И вот браслеты носят, вот у меня браслет там. Но в нашей стране существует презумпция согласия, то есть изначально предполагая, что можно забрать органы, если прижизненно не изъявлялось согласие.
Не изъявлялось несогласие.
Поэтому, в общем-то, это нет противоречия юридической. Просто люди должны знать, мы вот для этого и выступаем по телевидению, по радио, в интернете свободно обращают все законы о трансплантации органов и тканей. Никто не заставляет вас, так сказать, отдавать свои органы. Если вы противник, если вы не хотите, прижизненно оповестите своих родственников, друзей, и прочее, что вы не готовы, не согласны, противники, никто не будет эти органы забирать. То есть это то же самое, что и спрошенное согласие. Просто в нашей стране требуется выразить свое несогласие, пока вы живы. И,
потом,
в общем-то, нет никакой...
И насколько я понимаю, да. Законодатель в данном случае руководствовался следующим соображениями. Если в Америке человек практически всегда имеет при себе хотя бы автомобильные права, где очень легко поставить штампик, согласен я или не согласен, то у нас, ну вот, в институте Склифосовского до 25% или даже больше пациентов поступают без никаких документов, причем в состоянии, когда у них не спросишь...
Но речь не об этом идет, вы знаете, это тоже не является...
Не только согласны они или не согласны, но и имя отчество не узнаешь.
Да, я могу так сказать, что вот эта презумпция согласия, которая, ну, многие против этого, я, например, не против, существует во многих странах европейских, в Испании, в Бельгии, во Франции, в части кантонов Швейцарии, то есть в таких высокодемократических странах. Я могу так сказать, что в Бельгии существует такой общественный центр, где каждый, кто не хочет быть донором при жизни, информирует и оставляет свои данные, координаты, паспортные данные, прочее. И зарегистрировали свое несогласие 2% населения Бельгии. А те, кто не существует в этой базе данных и погибает в больницах, автоматически считают, что они являются, могут являться донорами. Я думаю, что это рациональная вещь, и нам надо думать в нашей стране то же самое.
И Ольга Ивановна?
Вот это очень-очень животрепещущий вопрос, и как раз вот наша команда, ну, пожалуй, нацелена на следующее. Выходить с инициативой на Министерство здравоохранения России, что России необходим всероссийский координационный центр по учету возможных, вернее, нуждающихся в трансплантации органов пациентов. И в этот же центр должны стекаться вот все те самые отказы, как предлагал Михаил, с 18 лет, свободный человек, имея информацию о работе страны по презумпции согласия в отношении донорства, должен, имея эту информацию, если он не согласен, прийти и отказаться в этом центре.
Ну,
он
или
единожды.
Хотя бы
не нужно
совершенно
приходить,
да,
звонить,
возможно,
факс,
звонить, отказываться,
email,
но тут ведь еще важны паспортные данные, плюс ко всему прочему. Это как бы механизм уже он обсуждаем. Но человек, единожды отказавшись, будет внесен в базу данных, все. Дальше трансплантологу будет гораздо легче. И не будет вот таких вот дел врачей 20-й больницы. А кто хотел, а кто не хотел, а потом узнали, а может быть, он не хотел. База данных мы открываем, эту базу данных Всероссийского центра, и смотрим, есть ли такая фамилия поступившего пациента. Есть, руки прочь. Все, мы более не работаем. Мы и на сегодняшний день, если имеем информацию о том, что наш так называемый потенциальный донор, к которому вызывают бригаду, есть отказ прижизненный, родственники сообщают, сразу же трансплантолог разворачивается и уезжает. Никогда не было случая, чтобы работали с пациентом, где прозвучало нежелание или отказ, выраженный от родственников. Нет этой криминализации. Вы знаете, вот этот донорский центр всероссийский, он необходим. Он необходим для координации деятельности. Они есть во всех странах, занимающихся трансплантацией.
В России до сих пор нет.
А в России нет. Есть Московский координационный центр органного донорства, и он многое делает в отношении донорства. Но нужен всероссийский, который будет связан с региональными центрами, который поможет перераспределять органы между регионами.
А от кого зависит, чтобы он возник?
На мой взгляд, Министерство здравоохранения – это единственная на сегодняшний день, единственная структура, которая может это инициировать создание этого. Это фактически рамки программы реализации закона. У нас есть закон от 92 года о трансплантации органов и тканей. Он работает, он разрешает работать. Но кроме разрешения должна быть еще четкая программа, поступенчатая программа реализации этого закона. И в ее рамках должен быть создан координационный донорский центр.
Это было бы замечательно. Но вот о том, захочет ли министерство всем этим заниматься, это отдельный вопрос. Доктор Джава.
Знаете, небольшая ремарка. В Соединенных Штатах Америки, на которую мы все время ориентируемся, как бы все сравнивают, действительно развитая страна, не было бы там никакой трансплантации, если бы эту программу не поддержал Госдепартамент Соединенных Штатов Америки и президент Рейган, который на тот период, когда мы говорили о Старзле, всячески поддерживают программу, несмотря на очень плохие результаты в начале этой, так сказать, трансплантации. Без поддержки государства, без поддержки нашего Госдумы ничего не получится. Министерство здравоохранения тоже это государственное учреждение.
Но ведь
президент
было еще и общественное мнение,
несомненно,
насколько я понимаю.
Несомненно, общественное мнение нужно формировать, нужно поддержка и желание правительства России, президента, чтобы развивалась не только, так сказать, другие высокотехнологические области, но и, в частности, такая область медицины высокотехнологическая, которая определяет уровень развития страны, как трансплантология.
И следующий слушатель – это Петр Константинович из Московской области. Здравствуйте, Петр Константинович, мы вас слушаем.
Добрый день. Скажите, добрый, пожалуйста, вот печень является как бы студенистой такой массой. Печень, селезенка. Вот если взять, может быть, комбинированное какое-то морских, так сказать, чудовищ, таких как осьминог, и комбинированные исследования, комбинированные имплантации вот печени туда-сюда, вот как говорится, привить, может быть, какая-то нетрадиционная медицина получится, понимаете?
Спасибо, Петр Константинович, но вы знаете, межвидовые пересадки, они уже давно доказали свою неэффективность. По-моему, даже пытались, первые переливания крови пытались переливать кровь от овечки или барана, но
более того, человеку пересаживали печень бабуина, да? К сожалению.
Ничего не получилось. Да.
Кроме того, хочу сказать, что печень не является желеподобным органом, это достаточно плотной, эластичной консистенции органы. И, наверное, вы на рынке видели, как печень выглядит.
Очень похоже на говяжью, извините. Да.
Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир. Владимир, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Знаете, у меня вот какой вопрос. Я хотел узнать, а современная наука, она вообще как бы не очень активно работает над созданием технологий по выращиванию, скажем, всякого рода органов?
Спасибо, Владимир. Это хороший вопрос, хотя мы его уже частично захватывали. Доктор Чао говорил о том, что, к сожалению, архитектоника органа, то есть вот внутреннее строение печени, оно пока еще очень плохо моделируется. Хотя я читала, по-моему, в Science, что есть уже такие попытки, хотя печень, полученная таким путем, может быть, стоит
10-12 миллионов долларов. На коллагеновый матрикс посадить эти клетки, выращенные собственные клетки, допустим, и в большой массе, это, да, какую-то часть функции может выполнять, но если говорить о печени, это настолько сложная биохимическая лаборатория, иммунологическая лаборатория, что там десятки тысяч функций выполняется, и все это в взаимосвязи многих структур. Я думаю, что пока это фантастика, создать такой настоящий орган, вырастить как бы в пробирке. Но, в общем, это хорошая всякая фантастика в жизни воплощается, но пока, я уже говорил, лет 200, к сожалению, наверное, нам не дождаться еще этого.
И Ольга Ивановна?
Вы знаете, вопросы прекрасные. Единственное, мне бы хотелось вернуть в другое немножко русло разговор. Да, возможно, когда-нибудь, хотя не факт, что будут созданы искусственные органы, мне бы хотелось вот к чему вернуться. Нужно общественное мнение повернуть в сторону того, о чем говорил вот Алексей Владимирович чуть раньше. К сожалению, статистика такова, что ежегодно погибают люди. Так вот, не аморально, а скорее высокоморально использование этих самых органов. Не берем сейчас осьминогов, не берем морские субстанции. Да, много погибших людей. Им помочь, к сожалению, нельзя. Никто не будет приближать их смерть, но есть травмы, несовместимые с жизнью, есть состояния, несовместимые с жизнью, и есть люди, нуждающиеся в органах. И вот как бы объяснить всем нашим людям, что не убийство ради жизни другого, а смерть человека, подарившего или продлившего жизнь тому, кто в этом очень нуждается. Ведь молодой человек... Ведь знаете, что я вам хотела бы сказать? Когда-то на философии нам преподавали в институте, что, допустим, ожидание смерти, оно гораздо более тяжелая пытка, чем сама смерть. И вот человек, погибший в автокатастрофе, это тяжесть, это трагедия для семьи, но это внезапная смерть человека. А вот наши пациенты в листах ожидания, они ждут этой смерти месяцами и годами. И представить это состояние, ну, не дай бог никому. Не так давно, в конце прошлого года, у нас погибла девушка, ну, девушка, молодая женщина, 24 лет, которая лежала в реанимации, и каждый день заглядывая в глаза, но она не задавала этот вопрос, но этот вопрос считался, но я дождусь, она не дождалась, а так хотелось ей помочь, у нее осталась маленькая дочка. Таких примеров много, но это просто врезалось в память. Так вот, почему же аморальным является взять орган у трупа и пересадить его человеку нуждающемуся? Вы подумайте о том, что ожидание смерти, она гораздо тяжелее, чем трагедия семьи, внезапно утратившего своего члена. И каждому, у кого такое происходит, нужно задуматься о том, что да, ребенок погиб, но никто не будет радоваться этой гибели. Это факт, так произошло. А вот тот на соседней койке, вот он, молодой, симпатичный, с глазами полными трагедии и страдания, он погибнет. Но почему нельзя ему помочь? Ведь абсолютно очевидно, что на небо эти органы не пойдут вместе с погибшим человеком.
Спасибо, Ольга Ивановна. И Владимир Иванович из Москвы. Наверное, последний вопрос, на который мы успеем ответить. Здравствуйте, Владимир Иванович.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Я просто хочу сказать, что ваша передача – это глаз вопиющего в пустыне. У нас не только органы, у нас даже кровь скоро никто не будет отдавать, потому что государство в этом не заинтересовано, ни деньги не платит этим донорам, ничего. И то же самое, если делать, так сказать, банк доноров, то сразу надо оговорить финансовые, так сказать, аспекты все. И потом, вот погибла эта женщина 24 года, она свой орган отдала или нет?
Так это... у нее нельзя было брать, они больные. Именно поэтому ей нужна была пересадка. Никто же не пересаживает больные органы. Да, прошу прощения, Владимир Иванович, я вас перебила.
Да, пожалуйста. Я просто говорю, что это проблема, она многофункциональна. И так в плоскости или в точке ее какой-то нельзя брать. Тут и экономические аспекты.
Спасибо, Владимир Иванович. Но мы должны ответить на те вопросы, которые вы уже задали, потому что у нас совсем времени не осталось. Ольга Ивановна.
Отвечаю очень коротко, что, к счастью, во всем мире организация, Всемирная организация здравоохранения и законы всех стран определили, что органы бесценны, получение за них платы невозможно, они не продаются и не покупаются. Так определено во всем мире. Еще раз, органы – это бесценный дар, данный вам свыше, вы их не покупали. Точно так же эти органы могут быть переданы другому. Никакой оплаты ни родственникам, ни этому пациенту за органы быть не может.
Это гуманный акт. Ну а теперь я должна сказать, что сегодня в 14 часов по московскому времени вы услышите повтор программы «Поверх барьеров». В этом выпуске незрячие музыканты из Петербурга, за что Чайковского любят в Англии и многое другое. А сейчас я должна прощаться с вами и напомню, что у нас в студии был Алексей Владимирович Джао, доктор медицинских наук, руководитель Московского центра трансплантации печени в Институте Склифосовского, Ольга Ивановна Андрейцева, научный сотрудник этого центра, и с нами был профессор Данил Борисович Голубев. Мы прощаемся с вами. Желаем вам не болеть и желаем иногда помогать другим. Спасибо.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.